Вот прежде всего, скажу вам честно, я очень рад, когда могу встречаться с духовенством. Вот, когда мне в какие-то епархии езжу, то я даже епископов предупреждаю об этом, потому что известно, что ни у кого нет столько насущных именно вопросов, не вообще вопросов, которые, может быть, знаете, да, а насущных вопросов, касающихся действительно непосредственной жизни, практики, и особенно вопросов, связанных с той областью, которая сейчас, к сожалению, у нас, в общем-то, в очень большой степени ушла на далекий задний план. Больше всего мы говорим о литургической стороне, о практической жизни, церковной жизни, об устроении храмовой жизни. Никто не спорит, это действительно все важные проблемы. Но помните, Христос что сказал? Это надо делать, того не оставлять. Потому что в конечном счете никак мы не можем понять, ну невозможно понять, вдруг я живой человек, и меня не будет, вдруг моя жизнь окончится. То есть и это-то и будет финал. Тогда только с меня спрос и будет. И за что спрос будет? То есть это самое главное, вдруг все открывается во свете той жизни и должен давать ответ. Почему Исаак Сирин говорил, кого я назову разумным? Закрой дверь-то. Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни. Это действительно именно так и только так. Но, к сожалению, какое-то внутреннее наше ощущение нашей души, что она, конечно, бессмертна, естественно, и кажется, я это не может прекратить существование. И вот это обманчивое чувство своей вечности «я», сопоставляемое с нашей этой временной жизнью, часто закрывает от нас то главное, ту цель, ради которой живет человек. Это же цель и смысл, и никуда мы не денемся. Ведь надо же только представить себе, никуда мы не денемся. Все же умирают. Да. Что начинается? Рассмотрение. Рассмотрение. Знаете, как важно оценивать свою деятельность с этой точки зрения. Потому что это безумие, когда мы надеемся, что вот я сделал то-то, то-то, то-то. Да нет там никаких счетов. Да. Нет там никаких заслуг, как учит католическая церковь. Заслуга – это вообще настолько фальшивая, настолько обманная вещь, что даже страшно сказать. Какие заслуги? Какими заслугами может параличный человек, который не может двинуть ни одним пальцем, какие заслуги, чем, что он может? Мы же больны. Причем настолько больны, что просто поражаться приходится. Я не могу не осуждать, представляете? Не могу не злиться. Не могу не объедаться. Не могу не завидовать. Не могу, не знаю, что я могу-то, интересно. То есть то главное, именно духовная жизнь человека, и, оказывается, ставит мое сознание перед чем? Что я, оказывается, ничего не могу. Чего не коснись только. Оказывается, не могу. И вот начинается. Зато я могу что? Кто профессорствовать, кто служить, кто митру носить. Ну, просто, ну, смешно даже. Кто управлять, кто подчиняться. А душа, душа твоя, что, где? Дай мне сердце твое, сыне, а не руки, ноги. Этот вопрос, конечно, в каждую эпоху и всегда являлся главным в церкви, поскольку и сама церковь является ничем иным, как хорошо образно сказано, кораблем спасения. И это главное, что есть. Вся прочая наша деятельность должна концентрироваться на этом вопросе. Всех, кого бы ни было, педагог, ты должен прежде всего сводить все к этой теме. Никогда не забывать ее. Священник – никогда. Это самое главное. Вот так, друзья мои. Но в связи вот с этой целью, которая является единственной и ничем не подменимой, возникает в разные эпохи, в разные времена, и в том числе и в наше время, возникают проблемы, которые можно рассматривать или как способствующие, или как, напротив, препятствующие осуществлению этой цели в нашей жизни. Вот у вас дисциплина «Западное исповедание». Здесь есть несколько принципиальных вопросов, без разрешения которых, мне кажется, бессмысленно просто говорить о каких-то частностях. Ну, представьте себе, вот я возьму самый простой пример. Пример, который, кстати, у меня всегда вызывал особые ощущения. Вот, например, филиоквы. Ну, ересь? Ну, конечно. Что мы знаем об этом? Ничего. Знаем первый, второй Вселенский собор, первый, второй, все определили, символ веры сложили. Извольте, в то. Нет, начинается там. Придумали, ввели. Плохо? Плохо. Но что? С филиоквы ты. Ты родился католиком. Ты никогда об этом не думал и понять ничего не понимаешь. И ты читаешь автоматически этим. Веришь в это филиоквы. Православный не верит в это и ересь. За это спросят нас. Спросят тогда, когда я что-то знаю и противоречу этим. О, ты идешь против совести. За совесть спросят нас. За то, что там автоматически кто-то, кто родился, как крестился, как воспитан. Да, это совсем другое. Понимаете ли, каждый грех, он имеет разную силу. Вот, от почти нуля до бесконечности. Приходится постоянно приводить пример. Ты видел? Видел. А сам не видел. Обманул. Да, ранил себя. Но никому не причинил вреда, допустим. А можно как обмануть? Что человек будет страдать не знаю как. Веревку на шею повесит. Один и тот же грех. Обманул. Слышите? Ох, гармошечка какая. Почти от нуля до бездны. Так вот, западные исповедания. Если церковь – это есть действительно корабль. Корабль, который должен вести человека к спасению. Должен нести вот ту информацию, то учение, которое только помогает человеку спасению, то с этой точки зрения чрезвычайно важно для каждого христианина, а особенно для тех, на кого ориентируются люди. То есть, конечно, священство, преподаватели, которые где-то такое преподают, в смысле особенно религиозные предметы, христианские предметы, а уже они несут в себе колоссальную ответственность за то, дадут ли они человеку, укажут ли человеку правильный корабль, на котором можно спастись, или укажут ему лодку с дырами в днище, который тут же скоро пойдет ко дну. Так вот, церковь – это инструмент, если хотите, спасения. Это корабль, может быть, хорошим, может быть, хорошими средствами осуществления этого плавания по земной жизни, а может быть, да, дурные, худые, и не лодка, а какую-то доску гнилую. Вот с этой точки зрения мы должны действительно понимать то самое существенное, что отличает православие, в настоящий момент, по крайней мере, православие от всего того, что мы называем западными исповеданиями. Что особенно серьезно в этом отношении? Может быть, первое и главное, на чем, я бы сказал, нужно постоянно останавливаться и убеждать и себя, и других – что же является критерием истинности в понимании христианства, в понимании Священного Писания. Вы помните лютеранское? Да это всех, если хотите, протестантов. Библия сама себя объясняет. Вы представляете? Я помню, читал лекцию в баптистской семинарии в Москве, и с этого начал лекцию. Я говорю, ой, как хорошо, Библия сама себя объясняет. А почему вы баптисты, а не адвентисты, а третий пятидесятник, черт лютеране и так далее? Я говорю, в чем дело? Библия сама же себя объясняет. Что случилось? Рассыпались, как горох. Я перечислил тех, но, простите, а мы православные, католики, все же вместе, все как горох. Где же истина? Вы, наверное, вы, конечно же, изучаете философию, историю философии, изучали и помните, наверное, как была такая очень серьезная эпоха в жизни древнегреческой философии, так называемая, когда была огромная плеяда так называемых софистов. Вот эти софисты, то есть мудрецы. Вы же помните, какие ставили, особенно начиная с Зенона, какие они ставили проблемы перед человеческой мыслью, причем подчас настолько парадоксальные, которые говорят, что за глупость, говорит. Они искусно создавали доказательства. Догонит ли когда-нибудь быстроногий, как ветер Ахиллес, черепаху, которая едва передвигает, кажется, ножками? Что за абсурд? Ну, вы же проходили это. И прямо доказательство, что во веки веков никогда не догонит. Как? Да очень просто. Ну, пока пробежит вот расстояние Ахиллес до черепахи, половина. Черепаха в это время проползет же, правда? И еще половина. И она еще проползет. И еще по оставшемуся расстоянию. И еще проползет. И так без конца. Да, но софисты недаром прозвучали слова Пилата. И он даже не стал выслушивать Христа, что есть истина. Вот эта софистика, она буквально разложила умы человеческие тем, что показало, что на почве только логики в конечном счете ничего нельзя, в принципе, доказать абсолютно. Так же, как и опровергнуть. Все, оказывается, можно доказать, все можно опровергнуть. То есть нет истины. Если хотите, современная философия пришла к тому же самому. Я говорю, современную какую? Начинаю еще с Декарт, помните, когито эрго сум. Я мыслю, следовательно, существую, пытался доказать. А дальше все. Вы знаете, что я вам скажу? Современная философия уже вообще, по крайней мере, на Западе я знаю, и всюду, потеряла саму проблему истины. Я сказал философия, а вы же помните, вы изучали, помните, философия Анцилла теологии, философия служанка богословия. Да, так было давным-давно, теперь уже так же давным-давно богословие стало служанкой философии. Богословие не осталось. Осталась одна философия. В чем дело? Вы скажете, как и что? Это можно было бы проиллюстрировать на целом ряде богословских систем. Но хочу сказать о самом главном. Потеряли, а что же правильно в богословии, а что неверно? Что правильно, а что неверно? Не все равно, как верит, кто как верит. Ну, хорошо, это очень широко, ну, поуже. Не все ли равно, как он понимает Библию? Не все ли равно, как он понимает, что сделал Христос? Ну, не все ли равно в конечном счете, как он Христа самого понимает? Я вам скажу пример. Ассамблея, Всемирная Ассамблея, Всемирного Совета Церквей, Канберра, Австралия. Свыше 300 делегатов, представителей разных христианских конфессий, как они на игуменическом языке называются, церквей. До чего дело дошло? Я там был, поэтому могу говорить как свидетель. Православные вынуждены были, нашли время вне заседания, собрались все вместе и выразили все протест, слышите, протест против того, что на этой христианской всемирной ассамблее уже без тени смущения какого-либо, а как само собой разумеющееся, даже не разумеющееся, нет, это слишком громко, как вполне дозволенные, естественные и свободные выражения таких взглядов и убеждений, которые полностью подрывают всю сущность христианской религии. Речь идет о понимании Бога Троицы. До чего докатились? Дух Святой – это женское существо. О понимании Христа. Ну, это идеальный человек, если хотите. Если Бога человек, ну да, он как Бог. Вообще, даже арианство, и то уже по сравнению с теми речами, которые были там, уже оказалось выше. Арий хоть учил, что это высшее творение Божие. Тут нет, даже этого не было. Спасение всюду. Спасается, неважно, на чем ты плывешь, на корабле, да, или на гнилой доске. Не имеет никакого значения в деле спасения. Само понятие, что такое спасение, опять, что такое спасение. Об этом, кстати, никто даже не говорит. Что такое спасение? Одно дело, как пишет апостол Павел, спастись как бы из огня. Слышите? Вот сейчас, слышите, передают там по радио. Там пожар выскочил в одних трусиках. Спасся? Что спасся? Жизнь спас. А все прочее? И совсем другое. Совсем другое. Когда человек может спастись как? Ничего не потеряв. Ничего не потеряв. Выйти, так сказать, все, со всем своим сокровищем, если хотите, все, что он имеет, все, и войти в ту новую жизнь. Спасение даже не понимает даже этого. Одно дело спасение разбойника, правого разбойника, распятого рядом с Христом. Другое дело спасение Богоматери. Неужели разницы никакой нет? Это что, одно и то же? Преподобный Авва Херимон говорил, и в будущей жизни будет великое различие между спасенными. Да об этом пишет апостол Павел. И на славу солнца, и на луны, и на звезд, и звезда от звезды разенствует во славе. Об этом даже думать никто не хотел. Вынуждены были... Идет полная дискредитация, подрыв самых существенных положений христианской веры и жизни. О духовной жизни речи нет. Точнее, если вы скажете, вам скажут, извините, есть духовная жизнь. В чем же она состоит? В чем состоит жизнь христианина духовная? О, вы сейчас узнаете. И у нас начинают подчас некоторые говорить. Вся суть в литургической жизни. Разумея под этим, знаете что? Участие в таинствах. Если вы крещеный, если вы еще исповедуетесь, если вы причащаетесь, а что еще надо? Может, еще не надо. И живи себе, разлюли малина. Больше ничего не надо. Я причащаюсь. Всю духовную жизнь свести к чему? участии в таинстве. Кстати, вы знаете, что у протестантов, это как проходит месса, у католиков, как она проходит? Я сам иногда ради любопытства, так, в некоторых университетах Запада, когда было, приходил 15 минут месса. 15 минут. Фрашка, студенты приходят, им же некогда, сами понимаете. Студент или там профессор служит мессу, 15 минут, причастились, пошли, ура. Или после Второго Ватиканского собора заходите, сидит молодежь с гитарами, еще с чем-то, и совершают мессу, как импровизируя евхаристический канон. Или сейчас же докатились уже до полного кощунства. Месса для дураков, так называется. Знаете, что это такое? Это какая-то часть там, какая прихожан, будем говорить так, что ли, верующих, во главе с патером, ну, с пастором, знаешь, походит к храму шумом, гамом, переодетые часто во всякие, знаешь, чуть не клоунские одеяния, входит в этот костел шутками, прибаутками, с анекдотами, начинается месса, сам этот пастор придумывает всякие анекдоты, шуточки, все грохот, смех один, и с таким весельем необыкновенным подходят и причащаются. Месса для дураков, то есть дурачатся все. И это называется месса, то есть литургия. Это уже это не один-два прихода, а целый ряд уже приходов католических, слышите, приходов. Отношения со стороны центральной власти. Ватикан осуждает это. Как осуждает? Когда-нибудь слышали имя Ивана Андреевича Крылова? А я бы повару иному велел на стенке зарубить, не тратить слов там по-пустому, где нужно власть употребить. А Васька слушает, да ест, хохочет и устраивает издевательские мессы, то есть издевательство над кем? Над Христом. И все это в рамках чего? Свободы христианской совести. Ну, попробуйте возразить. Вы что, против свободы христианской совести? Толерантности? Мы должны быть терпимы? Мало ли кто в чем заблуждается? Что происходит? Вы знаете, что в 15-м, по-моему, году, да, было уже убито в мире 7 тысяч христиан. Только убито. А вообще каждые 5 минут погибает христианин. В мире сейчас происходит небывалое гонение на христианство, которое, вы знаете, просто удивительно. Причем все это движется постепенно и как бы само собой, без всяких видимых причин. Мы прям возвращаемся к каким-то первым векам христианской эры. Там хотя открыто законы христиан ко львам, религия иллицита, религия запрещенная. Сейчас нет открыто. Идет гонение на христианство. Гонение. В школах запрещают держать Евангелие. Кресты поклонные требуют у них сносить символы христианской веры. Сейчас на Рождество, вот я получаю иногда, нигде нет имени Христа. Самое большее – Рождество. Я иногда спрашиваю, звонит и говорю, чего, ваше Рождество, да? Поздравляете. С каким Рождеством, простите, я не совсем понял. Христос исчезает. А помню, в Лондоне, в Королевском театре, слушал и смотрел рок-оперу «Иисус Христос. Сверхзвезда». Издевательство над Христом. Я потом говорю этому католическому священнику, который водил Я говорю, что же это такое? Ну, вы знаете, это все-таки у нас в Англии. Очень многие уже вообще о Христе ничего не знают. А это они все-таки услышат хотя бы. Я говорю, ничего себе. Я говорю, интересная у вас логика. Ничего себе, вы попросят вас показать какую-нибудь, знаете, вот эти сейчас, как конкурсы красоты, какую-нибудь первую красавицу, так? Показать. Значит, вы сейчас ждете. И вот вам выводят какую-то дикую карикатуру. Говорят, вот она, мисс мира.
Вселенной.
Скажете, вселенной. Скажете, ужас какой. Да избави Бог. Больше никогда мне не показывайте. Я говорю, это таким образом мы проповедуем Христа. А там, вы знаете, какие сцены. Я помню, что осталось одно. Ученик один, значит, тайный вечер, изображает, пьяный, напился, на столе валяется. Христос, значит, произносит слова. Придите ко мне, все, где трудятся, нуждающиеся, помните эти слова. К нему подходит один, он его гладит, другой, третий. Так вот так все. Потом вдруг врывается все больше и больше, и он в ужасе наконец. Отойдите, вы что? Откуда вас столько? Да и вообще, это что это такое, рок-опера? Я его спросил, а у вас род рок-оперы Моисей, звезда, нет такой?
Нет, нет, нет. Я говорю, что такой?
Ах, Моисей рок-опера нельзя. Мухаммед, может быть, есть у вас рок-опера? Тоже нельзя. А Иисус Христос? Почему это вы избрали? Что такое? Место дураков. Христа изображает, я помню, на одной конференции мы вынуждены были, просто возмущены. Представляете, в центр поставили распятие, на котором изображен сам дьявол. Слышите? Представьте, можешь изобразить. И говорят, это распятие Христа. Мы потребовали убрать это издевательство. Убрать совсем? Нет, это мы не можем совсем, поскольку все согласны, ассамблеи, что вы. Так, ну, в сторонку поставили самые большие. Вы слышите, что происходит? Я обращаю ваше внимание, в каком состоянии находится западное христианство. Я вам говорю об этих отрицательных вещах. Я совсем не хочу сказать, что нет там уже христиан, которые бы страдали об этом. Которые страдают об этом, конечно, возмущаются этим. Но в чьих руках пресса? В каких руках? Вот в этих черных. Это издевательство, это насмешки, это подрыв авторитета Священного Писания. И все идет откуда? Библия сама себя объясняет. Вы, наверное, знаете все наизусть слова, знаменитые слова Лютера, которые надо знать. Обязательно просто надо знать эти слова. «Я не возношусь, – говорит он, – и не считаю себя выше докторов и соборов, но я своего Христа считаю выше всякой догмы и собора». Поняли? Вот он корень. «Я своего Христа». То есть, что значит своего понимает? Так, как я понимаю, то есть, так, как я верю. А все прочие вы, не только профессора, ладно, доктора, но и выше соборов, выше догмы, выше всего. Я превыше всего. Так заявили протестанты. Откуда это такое? Откуда это такое? Ну, вы же прекрасно понимаете, прекрасно же понимаете, что мы исповедуем единую, святую, соборную и апостольскую церковь. помните же историю, что буквально вот после четвертого и до четвертого уже собора Вселенского, особенно после этого, мы видим развитие ужасающей страсти власти у римского папы. Власти. Требования, чтобы подчинялись ему. Спрашивают, почему? Почему? Да апостол Павел обвинил Петра, когда тот начал лукавить. Помните? Ну, конечно. Почему, если Петр там был? Ну и что из этого? Петр был и в Иерусалиме. В Иерусалиме сам Христос был. Почему не Иерусалимская церковь является первой? Но вспомните, почему? Там был центр империи, император. Доказательство нужно, что поэтому, когда разделилась империя на восточную и западную, Константинополь стал главой, и Константинопольский патриарх стал первым. Почему? Потому что император. Вы слышите, что произошло? Образно говоря, произошло вот что. Плач и рыдание, почему Христос не родился императором. Но он-то не стал императором, ну так мы сделаемся императорами. Власть, самомнение, гордость в чем проявилась? Рим. Рим. И вы знаете, к чему это привело. К этой догматизации римского первосвященника, по которой, этой догматизации, его решения личные сами по себе, а не согласие церкви. Суть, помните, неизменной, то есть истинной. Один человек. Мы ни об одном святом так не можем сказать. Великом святом. Макарий Великий – земной бог. Но мы никогда не скажем, чтобы его решения были сами по себе, а не согласие церкви истинны. Даже не решение, а суждение. Там же коллегии кардиналов, конклав, избирает из своей среды одного из них, грешного человека, и тут же по избрании, в силу только избрания, он получает абсолютную власть непогрешимых суждений в вопросах и веры, слышите, вероучения, и духовной жизни, и практической жизни, и в любой сфере. Что это такое? Спрашивается, на каком основании? Никаких оснований. Но такая сила страсти, что сумел покорить вот западную церковь под свою власть всех. Недаром святые отцы называли гордость самой страшной, самой тяжелой болезнью души человеческой, которая, кстати, менее всего заметна. Доказать вам? Докажу. То есть, если бы я начал исповедоваться, я бы начал называть самые разные грехи. Если сказать, а по совести? Ну, а гордость, видите, ну, нет, ну, тщеславие, да, а гордость? Да нет. Ну, какая, что гордость? Ну, тщеславие, конечно. Наименее заметная страсть, как змея в листве ползет, почти незаметно, так и гордость. Это самомнение. Самое страшное – задеть самолюбие человека. Это куда хуже, чем если украдете у него что-нибудь. Гордыня также является, если хотите, вершиной всех страстей, как и любовь является вершиной всех добродетелей. Видите, откуда истоки? Не забудьте, что протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Там же все, прям буквально все то, что было в католицизме, довели до ясного, отчетливого ответа. Католицизм говорит 2×2 и молчит дальше.
Лютер говорит, что 2×2? 4. 4.
Вот что сделал протестантизм. То, что вы можете найти в католическом богословии сейчас, это, слава Богу, что, то есть, ну, отчасти, слава Богу, отчасти, может быть, и было бы полезно посмотреть, что это такое. Все, что угодно можете встретить. Мне приходилось многократно, иногда выступает какой-то вдруг, говорят, епископ такой, ну, кто его знает, какой там протестантский, католический, такую, Господи, несет не просто чушь, там глупость, нет, а такие вещи, которые прям, ну, просто буквально подрывают авторитет церкви в том смысле, что нарушение прям многих положений христианской веры. Смотришь, католический епископ.
Многие из них прям открыто выступают за женское священство. Совершенно открыто. Насчет гомиков, понятно, о ком идет речь, да? И говорить нечего. Открыто выступают. Ну, сам, кстати, последний, нынешний папа, который итальянцы называют Франческо, даже более того, многие его не называют даже Франциском, Бергольо. Ну, его имя до папства. Даже не хотят признавать его, называть так. Сам он что говорит? Кто я такой, чтобы мне осуждать гомосексуалистов? Привели на суд убийцу, вора, а судья говорит, я христианин. Кто я такой, чтобы судить его? Что будет с нашим обществом? Если судья начнет говорить такое, кто я такой? Папа Римский, высший, единовластный, полновластный судья. И вдруг такое говорит, кто я такой? Да речь идет не о тебе, голубчик. Ты хранитель по положению чистоты божественного откровения. И ты должен сказать, что это такое. А не это лживое смирение, кто я такой. Один из тяжелейших ударов, который присутствует в западном христианстве сейчас, который догматизирован в католицизме, а в протестантизме является само собой разумеющимся просто, это учение о заслугах. Прошу обратить внимание, как глубоко сидит это в каждом человеке. Хорошо сказал один из святых, когда я грешу, то я думаю, что Бог меня и не видит. Когда я что-то сделаю такое, кажется, доброе, но да, конечно, Господи, я жду награды от Тебя. Учение о заслугах христианина перед Богом. Вы понимаете, что это такое? Это, можно сказать, равносильно отрицанию Христа. Вы обратите внимание, благодаря чему спасся разбойник правый? Какие были заслуги? Что он мог сделать? Какое добро он мог сделать? Кому он мог помочь? Кого спасти? Кого избавить? Ничего уже не мог он сделать. Никаких добрых дел. Вы поняли, о чем я говорю? О каких заслугах я говорю-то? Католицизм о каких заслугах учит? Добрые дела. Построили храм? Вот вам, пожалуйста, заслуга. Или детский дом. Или помогли ведро воды поднести. Заслуга? Все это на ваш счет идет, на банковский счет. Вы понимаете или нет? Спасение – это, оказывается, банковский счет. Банк.
кредит и дебет. Вот что, плюс-минус. Торг с Богом. Макарий Великий, который я упоминал вам сегодня, в утренней молитве как обращается к Богу? «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред тобою». Николи же – это что значит? Никогда же. Вы слышите? Никогда же. В голову не приходило, что он там постится, что он молится непрерывно. В голову не приходило, что он сделал что-то доброе. Ты разве это доброе, если врач прописал таблетки какие-нибудь, ты пьешь? Ой, какой ты добродетельный человек. О, горстями пьешь таблетки. Слава и честь тебе. Да. Вы до чего докатиться? Вы подумайте только. Заслуги. Макарий Великий. Говорит, никогда же сотворил благое пред тобою. Потому что он прекрасно понимал, что даже все те труды, которые не, может нести христианин или подвижник, это что такое? Самые большие – это таблетки, которые прописал врач, а я еще из них, из сотни одну только, да и ту еще не вовремя пью. Ну и вообще, в принципе, это же смешно, правда же? Это хвастаться или какую рассматривать как заслугу, да, что я пью вот эти таблетки, которые мне врач прописал. Но никому в голову никогда не придет это. Католическая церковь догматизировала. Дал ты копейку, проходя сверху вниз, нищему. У тебя уже в банк прибавилось. Ростовщичество. Подал копейку, Господи, лимончик мне, пошли-ка оттуда сверху. Я очень вам рекомендую Хомякова, Алексея Степановича Хомякова, второй том. Там есть письма о западных исповеданиях. Это писатель 19 века, но скажу вам, вы редко найдете такого человека, который бы с такой ясностью, отчетливостью, логикой и знанием показал всю, я бы сказал, пагубность западного богословия. Причем человек очень корректный, вы не подумайте. Это не так, знаете, фанатики, которые начинают ругаться, я не знаю что, готовы съесть живьем. Каждого, кто с ним не согласен. Нет, нет, культурный человек – высшей степени образованный человек. Он не просто образованный, это уникум, универсального образования. Он одних языков только знал десяток, включая новых и древнейших. Очень советую. Это второй том его сочинения.
Хомяков как соотницал Алексея Степановича?
Что? Алексей Степанович Хомяков. От слова «хомяк». Еще одну книгу я бы очень советовал вам, которую вы знаете, но которая своего рода является, так сказать, даже ориентиром в нашем понимании западных исповеданий. Это, конечно, будущий патриарх, будущий в смысле, по сравнению с тем, когда он писал книжку, патриарх Сергий Строгородский. «Православное учение о спасении». Чем хороша эта книга, между прочим? Тем, что она вся написана на основании святых отцов. Это непрерывные высказывания святых отцов. Слышите тот базис, о котором я говорил? Вот он у нас критерий истинности в понимании и Священного Писания, и всех вопросов веры и жизни. Кто? Согласное понимание святых отцов. Вот почему мы на них ссылаемся. Они критерии, потому что они явились теми людьми,
которые оказались носителями Духа Святого, которым было написано, была написана сама Библия. Они явились, поэтому они имели истинное разумение Священного Писания. Об этом очень хорошо пишет Игнатий Брянчанинов, святитель, который говорит, пусть никто не подумает, никто не рискнет читать просто само Священное Писание без объяснения святых отцов. Пусть святые отцы откроют вам понимание Писания, но никак не мы сами по себе. Сколько, что вы! Ведь откуда возникло и само ведь разделение между Востоком и Западом? Стали понимать Писание не по святым отцам, а так, как мне кажется. Мне кажется. Кто ты такой мне? Что это такое? Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов. Это ж такое сказать. До чего докатиться? Но это прежде, повторяю вам еще раз, уже было сказано римскими первосвященниками. А они выше соборов, в прямом смысле, вы же понимаете? Что без подписания папы никакие соборные решения не имеют никакой силы. Вы знаете это? Все. Он выше не только докторов и соборов, выше всего епископата, выше всей церкви. До какой степени довести учение об истине в Риме до сведения всей истины к лицу одного выборного человека? Все замыкается на нем. Вот беда-то какая. Протестантизм, я повторяю еще раз, это один из таких основополагающих моментов. Протестантизм делал то же самое. Лютер прямо сказал, а почему папа римский? И я тоже. И я тоже. Кальвин, и я тоже. И пошло. И рассыпались. Все христиане рассыпались, как горох с развязанного мешка. Скрепа какая была? Был церковь не мешок гороха, а церковь есть живое тело, живой организм людей. А тут превратили церковь в горох. И держать надо поэтому. Папа – это скрепа. Поэтому, если хотите, что такое католицизм, это папа. Это папа. Стоит только, если бы, чего никогда не будет, если бы вдруг было отменено папство, все, католицизма сразу не будет. Просто его не будет. Православие – другое дело. Другое дело. Как много значит вот это по местной церкви. Да, между собой часто спорят, скандалят, не соглашаются. Ну, как и всегда, как и в семье бывает, знаете ли. Чего только в семье не бывает, так и здесь. Хорошо, кто-то отпал даже, сохраняется. Обратите внимание, римская церковь была первая православная по чести церковь. Отпала. А о чем идет речь? Святитель Филарет Московский Дроздов говорил, ни одна церковь православная, поместная церковь не гарантирована от... Дальше понятно? От того, что тоже может впасть в заблуждение. Ни одна. Когда это произойдет? Когда мы, то есть поместная какая-то церковь, отойдет от учения святых отцов и начнет устанавливать новые принципы жизни, а затем и новые появятся истины веры, как это произошло в католицизме. Ну вот, друзья мои, я всегда вот предвосхищаю нашу с вами беседу, диалог таким кратким, часа на два, на три вступительным словом, вот, а затем с тем, чтобы затем дать вам возможность задать любые вопросы. Хочу вас сразу предупредить, я экзамены принимать не буду. Можете спрашивать все, что угодно. Можете поносить, но не очень только так уже, сильно, да. Скромно, можно. Все спрашивать можете. Вы слышите? Я именно хочу, чтобы вы спросили все те вопросы, которые вас беспокоят. Беспокоят. Мы с вами встречаемся, вот, не знаю, первый, или, может быть, не знаю, не первый раз, но последний уже почти наверняка. Вот. Пользуйтесь вообще. Я говорю о себе, сейчас вы меня спросили. Вообще, говорю вам, у вас все-таки некое большое преимущество. Может сюда приехать и взять за горло любого преподавателя и сказать, ответьте мне, пожалуйста, я не понимаю. Меня спрашивают. Вам же приходится сейчас разговаривать с интеллигенцией же. Простите, и педагоги, и вот чиновники, люди, которые окончили высшее образование. Вы должны же дать не камень же, а хлеб. Пользуйтесь этим моментом, спрашивайте, что-то непонятно, еще раз спросить. Но надо уехать хоть чем-то обогащенным, а не чисто этим формальным запоминанием каких-то дат, каких-то имен и каких-то событий. Вот. Ну, хорошо. Я просто попытался пройтись так в целом и общем, некую канву, дать понимание того, с чем мы имеем дело, что такое западное исповедание. Сейчас мы вступили в очень критическую фазу, очень критическую. Ватикан сейчас, кстати, с удивительной силой и настойчивостью, сейчас почему такое, это вопрос уже, я не знаю, другой, да, но с удивительной силой настаивает на иудаизме, иудаизации христианства. Это просто поразительно, что происходит. Вот последняя комиссия, которая была в декабре прошлого года, Ватиканская комиссия, которая постановила официально, что христиане должны воздерживаться от обращения, от миссионерства среди евреев. Потому что евреи имеют свое также, свою область и свое также спасение, ибо обещание Божие – обещания Божии неизменны. Так и хочется спросить этого Папу Римского, а Христос, когда избирал Иуду Искариотского, он же избрал? Значит, его избрание неизменно? Следовательно, где у вас там икона или скульптура Ижева святых Иуды Искариотского? У него до чего доходит? Прям поразительно. Введен на Западе термин, уже, кстати, не один десяток лет. Вы знаете, первый раз, когда мне пришлось столкнуться с этим, я был просто поражен. Иудео-христианство. Я спросил, как? Я не понимаю. Для иудеев Христос наш лже-мессия. Для христиан, ожидаемый вами Мессия, антихрист. Так? Я не понимаю, как вы говорите иудео-христианство? Ватикан сейчас, вы, если будете, смотрите, интернет, все. Поразительное происходит не просто сближение, а иудаизация христианства. Это еще один из таких очень серьезных моментов. Пожалуйста, иудеи верят по-своему, и верьте. Мы, христиане, верим по-своему. Нет, христиане должны верить так же. Понятно? Вот что идет. Впечатление такое, что это какая-то наступает чуть ли не последняя фаза в существовании католической церкви, как какой-то христианской общины. Потому что церковью мы не можем это назвать. Но как община, огромная община, не последняя ли это фаза? От Христа уже ничего не остается. Вот что происходит-то. Уже миссионерствовать, оказывается, не рекомендуется. Мы по-своему избраны, они по-своему, оказывается, избраны. Что же происходит? Куда мы идем? Ну, пожалуйста, батюшка, давайте с вами. Да, какие вопросы беспокоят вас? Да. Ну, конечно, конечно, давайте все.
Иезуитский орден сейчас имеет какую-то активность? Они сейчас как-то действуют, ну, как-то активно или наоборот? Пассивно пребывают в положении. Ну, как
раньше. Какой же пассивный, когда папа римский иезуит? Что же еще нужно-то? Ну что вы? Папа римский иезуит. И вы говорите. Но я думаю, что иезуиты, ваш вопрос-то хороший, они потеряли ту силу и то значение, которое они имели в католической церкви. Они действительно были защитниками католицизма. Неважно, что он с нашей точки зрения, не только с нашей, а по существу, конечно, заблуждался. Это естественно. Но они были защитниками. Вот сейчас нет. Сейчас они сдались, иезуиты. Кстати, иезуиты ведь конкурировали необыкновенно с масонством, например. И у них сама структура у иезуитов очень напоминала, масонский орден напоминает. Вот. А поскольку масонство очень тесно связано с иудаизмом, то и у них имел всегда место антагонизм между иезуитами и иудейством. Все это кончилось уже. Уже, я помню, даже в советское время у нас была издана одна книга, которая начиналась просто «Встаньте, братья масоны». Я вам представляю католического священника, который будет нашим, ну, кем там, ну, патером, в общем, духовником. Вот так. Так что, да, видимо, здесь уже орден иезуитов по своей природе стал серьезно изменяться.
Кто тогда людей так сильно держит в этом протестантизме, вот в баптизме, в пятидесятниках, не у пятидесятников, что разговаривать с ними очень сложно, практически невозможно. Любой баптист 2-3 цитаты сразу же складывает вас на лопатки, и доказать им ничего практически невозможно. Просто вот такая реплика идет между ними, ищет, они тебя не видят себе, в чем, в какой вот это вот тоже последовательность Христа. И где выход из этой ситуации? Потому что он очень сильно распространяется, вот, например, в Белоруссии.
В Белоруссии, да?
Да, да. И очень сложно вообще как-то. И на государственном уровне, в располкоме, везде очень сложно как-то вот с ними вести диалог. Потому что они имеют регистрацию, и то же самое государство, говорит, их не трогать.
Нет, ну это уже другая сторона, это не наша, да. Ну, кстати, вы сказали баптизм, я не знал. Дело в том, что по статистике католических священников увеличилось и храмов, костелов 4 раза за последние вот эти вот годы в Белоруссии. В Белоруссии католицизм очень сильно развивается. Идет прямо оттуда, с западных областей и сюда дальше. Это факт. Это потрясающим образом развивается. В отношении того, что можно сказать. Ну, я вынужден повторить, потому что я уже сказал, что именно. Вопрос очень важный, который надо им задавать и на который надо просить ответы. В конечном счете, у нас какие-то разногласия есть, вы их называете, баптисты называете, мы их тоже сами понимаем. Так, весь вопрос находится к чему? Что же является критерием истинности в понимании Священного Писания, вашего и нашего учения, вообще христианского учения, что же является критерием? Если вы скажете «Библия», мы обращаемся к нему, как вы говорите, «Библия сама себя объясняет», то вы же себе противоречите. Потому что если были одни баптисты, тогда понятно.
Но посмотрите, сколько протестантских направлений. Множество. Значит, Библия сама себя не объясняет. И не только протестантских. А вообще христианских конфессий огромное же количество. Значит, ваше утверждение о том, что Библия сама себя объясняет, неверное. Тогда кому же нам следовать, скажите? На что нам ориентироваться? Вы не знаю, на что уже ориентируетесь, но у нас есть. Мы считаем, что такими ориентирами в понимании Священного Писания и прочих вопросов веры могут являться те люди, которые действительно оказались самой высокой степени духовности, то есть те, кого мы называем действительно святыми. И когда мы видим, что эти святые независимы часто друг от друга, разных народов и племен, разного образовательного уровня, разной иерархической степени, разных эпох даже, независимы друг от друга, говорят одно и то же, друг, понимают вот это писание, одно и то же, мы говорим, значит, это действительно им открыл Дух Святой, а не как им кажется. Вот наш критерий. То есть учение святых отцов. Вот наш критерий. Какой у вас критерий, интересно?
Тоже Дух Святой.
Как им? Не-не-не, вот Саша. Какой? Как? Как? Я знаю.
Когда нисходит благодать Божия, я молюсь Святому Духу, и Он мне открывает, понимаете? Как сказать, что это не Дух Святой? Нет, это Дух Святой.
А вот,
вы
да.
Неправильно, вы живете уже, а мы нет. И причем люди очень искренне, понимаете, верят.
Нет,
не то, что там прям абстрактная какая-то вера, а искренняя, простая вера.
Вот опять тогда вопрос. Дух Святой одинаково действует всюду и во всех, или он действует более в святых людях и менее в грешных. Как вы думаете, в Иуде Искариотском и в апостоле Павле, у апостола Павла одинаково действовал Дух Святой или нет? Я насчет Божьей Матери не говорю, я знаю их отношения. А вот, скажите, апостол Павел, верите, как же они особенно ссылаются на него? Одинаково действовал Дух Святой апостола Павла и у Иуды Искариотского. Ведь вы знаете, какое учение сейчас в протестантизме? Дух Святой действует всюду. Всюду действует. Хотите, вам расскажу. Ну вот однажды мне пришлось быть это. Так, был ужин, все такое. Потом попросили, значит, отдельное помещение, большое. Заходим туда, народу много. На столах стоят свечи. Никакого электричества. Стоят свечи. Все молча садятся, и наступает полное молчание. Молчание продолжается. Вы знаете, когда вот если вот сейчас замолчать и сказать, посмотрите, минута длится, не знаю сколько, как долго. Так? Ну, я не знаю, сколько, минуты, две, просто гробовое молчание. А человек, ну, сотню примерно. Потом, наконец, в этом молчании вдруг слышим, кто-то встает и начинает говорить. Мне Дух открыл то-то. Послушали, что ему открыл Дух Святой. Садится. Опять молчание. Еще проходит какое-то время. Встает она и вещает то, что ей Дух открыл. И вот так вот это несколько, значит, вот таких этапов. Так они верят, оказывается. Оказывается, очень просто. Дух Святой открывает каждому человеку, независимо от его, получается, независимо от его духовного состояния. Какого духовного состояния? О котором говорит все раннее христианство. Почитайте того же апостола Павла. Как он называет грехи, перечисляет, в которые Дух Святой не может быть. Тут надо взять прямо апостола Павла и сказать, вот они, смотрите. И посмотрите, что значит плод духовный.
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание и так далее. Например, тут, если вы хотите вести серьезную беседу, обязательно нужно взять то, что говорит апостол Павел. Ну, я говорю просто апостол Павел, но не только же апостол Павел, возьмите другого апостола. И прямо какие грехи, в которых не может быть места Духу Святому. И сказать, вот мы считаем, что откровение Духа Святого возможно только душе, очищенной от страстей. В том же состоянии, в котором находимся мы, в полной суете, в осуждении, в лицемерии, в тщеславии, в зависти, в раздражении, в гневе, здесь нет места в человеческой душе, чтобы Дух Святой вдруг открыл этому человеку то, другое или третье. Вот как нужно говорить с ними. Как не лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Это еще в Ветхом даже Завете написано. А апостолы что пишут? Пишут в отношении того, как, в какой степени может ли человек греховный вдруг получать общение Духа Святого. Итак, вопрос к этому и сводится. Где же критерии истинного понимания? Вот так. Или действительно человек может очиститься и стать носителем Духа Святого. Очиститься и стать. Они вводят, не надо очищения. Каждый крещенный уже в порядке. Уже он носитель Духа Святого. Видите, какие расхождения принципиальные. Ну вот я считаю, что можно говорить с ними вот на такой почве. Сложно, да?
Да нет, как в общем, так по полкам мы все поставим, когда ты попадаешь в эту ситуацию в своих приходских заботах. Ну это действительно тяжело. Базу академии, семинария. И сопоставить себя с этим человеком. Они же как компьютеры, строчат эти цитаты.
Нет, они вас не слышат. У них сразу взгляд куда-то в пространство, и вы говорите как будто скучный вот он даже
нет,
и он сразу думает, как бы ему сразу перекинуть тему, и сразу на путь он начинает.
Слушайте, в таком случае, учтите, в стенку головой бить не надо.
Конечно.
Это совершенно бесполезно говорить с человеком, который, как вы видите, уже автомат, зомбированный человек. Это бесполезно. Говорить нужно только с теми, кто действительно интересуется искренне. Вот это верно. Тогда говорить. Где же, кто, где правда, где правильное понимание? Одни говорят, Христос – это Бог-человек. Другие говорят, что это просто идеальный человек. Одни говорят, что Божья Матерь не... действительно это Христос родился от присла Девы. Другие говорят, да нет, у нее и другие были дети. Скажите, простите, вот простые вещи. Одни говорят, Троица – это... Троица Бог, три лица равночестные, другие говорят, да ничего подобного. Где критерии? Вы приведите вот такие примеры, скажите, где, на каком основании можем судить, так или это? Если мы верим святым отцам, все понятно тогда, вот так и все. Если мы это отбрасываем, все, разлетелись, все. А как угодно можно. Мне так кажется, истины нет. А мне вот так кажется. Я выше всякой догмы и собору. И все. Сказать, вы на этой точке зрения, значит, стоите, да? Где же истина тогда? Значит, нет истины, оказывается. А Христос сказал, я истина. И как же его тогда понимать, Христа? Где, вот, где критерии, по которым можем мы судить, как его понимать, как верить его учению? Он сказал, я истина, вот его учение. И каким же образом мы должны понять, каково же его учение? Каково его учение? Кто нам может открыть? Правильно, не мнение свое сказать, а именно учение –
Я вам, по крайней мере, даю направление. А советую вот с теми, когда вы начинаете говорить, а вам уже начинают стрекотать там эти цитаты, это бесполезно. Сказать спасибо, спасибо, в другой раз поговорим. Это бесполезно, потому что одно дело, когда человек интересуется, порассуждать, ой, как хорошо, и должны.
Батюшка может потерять авторитет. Православное население, если он так будет сказать.
Так, обожди, где?
А не вызывается, чтобы ты цитату на цитату.
Ну вот цитаты. Ну,
только цитат.
Буду сюда прийти.
Так речь-то можно сказать, цитаты, и, ладно.
Тебя люди ждут. А что батюшка нам расскажет уже? А? Он же-то...
Так вы что, у вас, простите, у вас публичные, что ли, диспуты?
Да бывает же всякий. Толпа идет, с храма выходишь, начинается там. И батюшки вышли, и вот они идут, начинают там. Понимаете, как будет?
А вы знаете, что скажите? Вы хотите поговорить? Давайте соберемся и поговорим. А вот такие вещи, это, знаете, когда подходят эти фанатики, это же фанатики подходят, это же вовсе не интересующиеся люди. Это подходят агенты, настоящие агенты-пропагандисты, которые рвутся, чтобы другие услышали. Вы сразу скажите, вы хотите поговорить? Хорошо, вас столько-то, с вами, пожалуйста, приходите и поговорим с вами. А насчет цитат, не беспокойтесь, скажите, вы видите, вот у меня весь Новый Завет Библии, вот она. Мне не нужно цитировать. Вы мне рассудите, а не цитируйте.
Да, она уже есть, да, что мне пересказывать.
Что?
Она уже есть в руке, я говорю, зачем мне пересказывать ее?
Да, да, вот так. Ну, вы знаете... Вот я только вам направление, значит, указал, что на каком основании мы можем тот или иной взгляд считать верным или ложным. На каком основании? Просто сказать, что это Дух Святой, это значит, знаете, отослать в неизвестность. У Иуды Дух Святой. Мы должны опираться на конкретных носителей, которые очевидны и ясны. А здесь это ваше просто утверждение, что у вас есть Дух Святой. У нас никаких нет оснований. И если вы хотите, ну приведите им тогда. Тогда уж слова Христа уже по его воскресению, которое он сказал. «Потому узнают мои ученики», что это он перед этим говорит, что любовь имеете. Я не об этом хочу сказать. А сказать, знак моих учеников какой будет? Язык его возглавляет многими языками. Дальше. Изгонят бесов. Правда же?
Сказать, ну... Что смертные спиют.
Да, слышите? Вот я хочу сказать. Так, языками это...
Ну, сколько?
Нет, вы, слушай, вы обязательно скажите. Признак Духа Святого. Какой будет? Языками взлагать не болтать, когда никто ничего не понимает. А вот сейчас, прямо на японском сразу языке. Ладно, это мы не можем. Хорошо. Руки возложат на недужных. Вы можете возложить сейчас руку? Нет. Зачем вы говорите, что вы в Духе Святом? На каком основании? Вы учите, возьмите эти слова. Они очень важны. Сказать, вот признак. Они скажут, а вы? Мы нет. Мы, конечно, нет. Мы как раз не считаем себя святыми. Вы что? Мы грешные люди. Мы ссылаемся на авторитет тех, кто так действительно делал. Вот как. А они все считают себя святыми. А если вы святы, вы что же идете против слов Христа? Вот, больной человек, пожалуйста, возложите руки. Исцелите. Ах, не можете? Что такое? Идемте в зоопарк, и сейчас возьмете кобру в руки. Берите, берите, вы что? Вы же в Духе Святом. Ах, нет. Тогда зачем же вы так играете со столь ответственными вещами? Вот признак Духа Святого. И святые действительно так. И так у них было. И исцеляли, и даже воскрешали. Это был действительно признак Духа Святого. А это бросаться словами, это «я в Духе Святом». Да любой, кто угодно, можно себе сказать все, что угодно. А вдруг в Духе Бесовском? Тогда что? По какому критерию можем судить? Интересно. Эти бесы наизусть знают Священное Писание, не забудьте это. И бесы знают Священное Писание наизусть. Неужели по этому признаку можем судить о том, что вы в Духе Святом, а вдруг противоположном? Скажите, один профессор, такой чудак, конечно, однажды на лекции приказал привести ему студенту, немедленно представить ему сюда беса, господина беса. Ну, студенты духовной школы, что им стоит? Пожалуйста, господин бес, видите? Видим. Итак, сейчас, говорит профессор, я провожу экзамен. Ну, мы будем говорить на таком языке, который только вы, студенты, можете слышать. Слышите, я у него экзамен по догматике. Все паршивец блестяще знает. По Священному Писанию наизусть. Слышите вы? Святых отцов, о Боже мой! Канонику, да пожалуйста, бес-то православный в дребезге. Ну что, бес, теперь ты веришь, спрашивает профессор беса. На что бес отвечает, это вы верите, а я все это знаю. Вы верите, а я все это знаю. Ну, тогда профессор говорит, ну что ж, господин бес, тогда помолимся. И тут взрыв, громы, молнии и так далее. И профессор обращается к студентам и говорит, вот вы изучаете все, да? А видите, бес-то все уже знает и остается кем? Бесом. Не в этом состоит христианство совсем. Вот такой эксперимент он провел с тем, чтобы показать студентам богословия, что суть-то в христианской жизни, в чем не просто только нравственная жизнь, а духовная жизнь. Это очень большая разница между нравственной и духовной жизнью. Кстати, не забывайте, ну, надеюсь, вы это знаете. Я нравственно могу быть безукоризненно себя вести, нравственно, но... Я вижу, какой я нравственный. Поняли теперь, кто я? Слышите? Я нравственный. И мой нос прилип к потолку. Я настолько свят, что вы, что не прикоснись ко мне. Вы это встретите в своей жизни сколько угодно. Ну, не сколько угодно, но немало людей, которые скажут, а у меня нет грехов. Я живу по совести. Я. Вот оно корень. Но это мы уходим от темы. Еще раз вам говорю, вот на что нужно обратить внимание в разговоре с ними. Чтобы не ошибиться, есть Дух Святой, а есть Дух Бесовский. И знание Священного Писания абсолютно ничего не говорит в это. Верит, что верите во Христа, и бес апостол Иаков пишет, и бесы веруют, и трепещут, и что из этого? Это не основание. А мы себя не считаем святыми. Мы верим святым. То они действительно могли дать нам истинное разумение Писания. Ну вот так, что я могу вам ответить на этот вопрос. Да, пожалуйста.
Алексей Ильич, такой вопрос. Летом состоялся все православный собор, там много разных документов было принято. Вот. И
где?
Мы знаем... Православный собор на Крите.
На Крите?
Да. И знаем, что наша церковь русская православная не поехала, не приняла участие в этом соборе. Нет. И до сих пор нет никакой реакции со стороны ни межсоборного присутствия, ни Священного Синода, ни других каких-то официальных органов на те решения, которые принял этот собор на Крите, в частности, на документ о отношении христианской церкви с остальным миром христианства. Можно эту ситуацию пояснить?
Ну, в отношении этого отношения я скажу так, что первая реакция, что эти документы, принятые на Критском соборе, имеют уровень не соборного решения, а как рекомендации, как совещательного органа, как уровня совещания отдельных православных церквей. но не соборы. И в этом отношении наша реакция нашей церкви расходится, конечно, с Константинополем, который требует признать это, и все принятые решения в качестве, ну, решения собора. Это вот первое, что совершенно однозначно это высказано. В отношении же самих этих документов, то единственное, которое вызывает действительно вопросы, это отношение к иконославию. Да, здесь пока прямой реакции такой, чтобы официальной, что ли, реакции нет, официальной. Но в отношении, если говорить о неофициальной, то те уже реакции, бывшие еще накануне собора, в частности, от русской зарубежной церкви и от отдельных представителей других церквей, в общем, свидетельствует, что здесь эти документы, которые потом оказались принятыми на Критском соборе, по крайней мере, несовершенны, они требуют серьезной доработки. Об этом, кстати, реакция была. Наша церковь официально заявляла, что документы, подготовленные к Критскому собору, требуют доработки. То есть уже тем самым показано, что здесь содержит целый ряд, значит, каких-то предложений или несогласий, которые еще не учтены. Вот таким образом.
Пока. Работа же не продолжается над этими документами?
Я точно вот не знаю, что где не продолжается.
Нигде.
А?
Нигде.
А что?
Константинополь говорит, что все хорошо, все.
Нет, только Константинополь, да, но с ним же не согласны, я же вам говорю. Об этом целый ряд говорит митрополитов, даже греческих митрополитов. Об этом уже высказал целый ряд, и не только греческих, и в других церквах. Вот. Так что что там, что продолжаться? Я вам скажу, в этих документах нет ничего нового по сравнению с тем, что уже десятки лет за время существования экуменического движения было сказано. Ничего нет. Просто ничего нового нет. Употребляется понятие церкви. Всегда употреблялось. И здесь они употребили. Против этого, естественно, так многие возразили. Но я думаю, это возражение, оно носит такой двойственный характер. Одно дело понимание церкви в полном смысле, другое дело в техническом. То есть, ну, принято. Ну, вот к вам подойдет, и вам представит человека по имени и отчеству. И будете так его и называть. У нас однажды я сижу на лекции, все, вдруг открывается дверь здесь. Да, заходит студент и объявляет: «Владыку, пожалуйста, к помощнику инспектора». Все как грохнут. Ну, его фамилия Владыка была. Из-за этого его считать Владыкой же не будем, правда? Так и здесь, от того, что они называют себя церквами, да, но это можно назвать себя как угодно. А уже считать за церковь – это вопрос совсем другой. Так что название, термин и содержание, они могут очень различаться между собой. Вот так. Так, пожалуйста.
А как реагировать, когда бывают, приходят такие случаи, когда, например, прихожане, которые долгое время, допустим, ходят, участвуют в таинствах, даже обучаются на курсах богословских, а потом в какой-то момент заявляют: «Батюшка, вот мы были у протестантов на собрании, там все так здорово, такой пастор у них замечательный, там все у них любовь, как бы они вот вместе молятся, и как бы мы, конечно, не будем к ним переходить, вот, но мы будем их посещать, вот, то есть мы будем к вам ходить и к ним». И детей своих начинают отправлять в их лагеря протестантские. И вот как реагировать на такие вот случаи?
Надо посмотреть. Во-первых, нельзя ли что-либо сделать у себя? Посмотреть. Чтобы сохранить людей. Знаете, наша ошибка уже давнишняя, и подчас не мы виноваты в этом, но у нас при храмах не было никаких даже помещение для того, чтобы собираться всему приходу, ну, по крайней мере, желающие, на котором могли бы обсуждать все интересующие их вопросы. Я считаю, чрезвычайно важно, чтобы священник проводил
такие собрания. Не по каким-то вопросам, там, знаете, нам нужны деньги, как обычно. Деньги, деньги, деньги. Прям совсем с ума сошли. Только об этом речь идет. Или говорят, вот то-то надо сделать, это нужно сделать, это сделать. О духовной стороне никаких разговоров. Даже о богословской никаких разговоров. Мне кажется, если мы и так будем совершать только богослужение и требы, то в конечном счете от нас, конечно, разбегутся, когда рядом будет протестантский храм, протестантский пастор. Надо устраивать у себя на приходах встречи, на которых стараться ответить на вопросы, неясно какие-то вопросы, искать тех, кто поможет ответить на эти вопросы. Вот я вам скажу, я получаю очень немало писем о переходе в православие протестантов. Они наслушались лекций, вот эти вот вещи. И кто еще, кто не фанатик, а разумный рассуждает, пожалуйста, переходит в православие. Недавно приехала целая семья, такие искренние из пятидесятников, да, то же самое, перешли в православие. Да, вот так. Нужно с ними, с людьми, нужно работать. Там они очень активны. Само их богослужение носит такой характер, ну, можно сказать, полудетский. Зато они много работают в плане общения с людьми. Это необходимо нам делать. Ну, хотя бы в месяц раз встречаться. Но по вопросам только, я говорю, не хозяйственным, а по вопросам духовной жизни. Объяснение, что такое духовная жизнь. Как понимать то или иное место Священного Писания? Ведь можно составить себе прям целый цикл таких бесед, на которых люди могли бы спрашивать, объяснять. Я знаю, многие батюшки, вот знакомые у меня, они это делают. Как много людей собирается. И протестанты приходят, и задают вопросы. И он отвечает им, и как хорошо. Вот, и многие действительно... уже начинают понимать, что православие – это не какая-то однообрядность. Однообрядность, и все. Богослужение, и все. Или самбона батюшка говорит, никто вопроса не задаст, ничего не отвечает. Когда подходит спросить, мне некогда, извините. На исповеди, как даже говорить об этих вещах, да и нехорошо. Исповедь превращать в собеседование. И в результате мы теряем. Вот поэтому надо стараться, надо взяться за себя, за свой приход и постараться. Конечно, хорошо бы иметь помещение. Вот на Западе там всюду, вы знаете, там как удобно. Там нет храма без того, чтобы не было помещения. После службы у них, после совместного чаепития, общаются друг с другом, общаются с батюшкой в непосредственной обстановке, задают любые вопросы. Вот так. Это очень хорошо. Я помню, даже как-то неоднократно даже там выступал после литургии, да, и народ собирался, и тоже вот самые разные вопросы задавали. Да, очень такая обстановка хорошая. Она привлекает людей. Если будем столько совершать литургии всенощные и требы, то мы, конечно, потеряем. Очень многое. Потому что народ не может получить образование. Ему нужно объяснять, что это такое. Вот так, пожалуйста.
А вот Свято-Троицкий институт, и вот их огласительный курс, там он 1,5 года писать, что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, я не могу сейчас сказать, как там идут дела. В его основании самом, когда он только основывался, я там читал первые... так сказать, ну, начальные лекции несколько я прочитал, когда только-только образовывался еще. И все. Но преподавать там я не преподавал же, не преподаю. Да. Ну, я не знаю, что там и на каком уровне там это ведется. Мне трудно судить. Я не могу сказать. Там учится очень-очень много. Но там, видите ли, там характер все-таки более такой светский, мне кажется. Дело вот в чем. Надо же учесть, что священник может быть не тот, кто просто что-то знает.
а тот, который имеет уже определенный навык к церковной жизни. Я могу приходить слушать лекции, прослушал лекции, имею хорошую память, послушал, пошел на дискотеку, да, потом завтра пришел, потом послушал, пошел в ресторан, ну или как угодно. Вы знаете, жизнь практическая и просто знания сами по себе, они могут быть очень далеки друг от друга. Я в советское время встречался нередко с людьми из Института научного атеизма, которые великолепно знали, я просто завидовал им, религиозную философию, например, католическую, протестантских лидеров каких-то знали, наши неплохо знали. Я говорю, так слушайте, чего вы ко мне пришли-то? Давайте сейчас вот трижды окурем и все. Да, они смеются, да. Так что там, вот как мне говорили, что там очень много такого, светской атмосферы и такого, так сказать, формального подхода к знаниям. Очень много требуется знать то, и нет элемента воспитания. А он не может быть, потому что там просто, как во всех светских институтах, приходят, прослушали лекции, и все. Семинарии нужны, а не эти факультеты. Семинарии общежития, дисциплина жизни, литургическая жизнь, все-таки, как хотите. Какие-то существуют все-таки посты, молитвы утренние, вечерние. Ну, как-то человек хоть входит в эту канву, а там ты полностью свободен. Меня никто не контролирует же. Никто. А если имею хорошую память, пожалуйста, я на отлично могу окончить. Все, что угодно. Совсем разные вещи. Вот. Это совсем другое. И в этом, я считаю, там определенный, конечно, минус. Что воспитательного процесса там никакого идти фактически не может. Вот так. Еще что беспокоит?
Такой вопрос, который сейчас упоминался, тревожит он очень давно, и вот отцы по приходу согласятся. Как до человека донести, что исповедь – это таинство, а не изложение своей личной жизни, своих ситуаций на работе и все?
Это все зависит от батюшки. Кто-то позволяет и стоит чуть не целый час, и ему там и рассказывают, и всю. Как мне мама однажды говорит, там в лавру пошла, подходит, значит, женщина уже пожилая к батюшке, к иеромонаху да какому-то, и говорит, вот, батюшка, я вот 7 лет была замужем, и он, матушка, ну в чем вы каетесь? Я вот 7 лет... Ну, матушка, тогда подождите, подумайте, потом подходите. Значит, потом подходит опять. Вот, батюшка, я 7 лет была замужем. Это действительно, к великому сожалению, встречается очень часто, но зависит от священника. Нужно каждый раз объяснять. Здесь только исповедь. Никаких биографий, никаких рассказов. И никаких, если хотите, на исповеди вопросов, касающихся там богословия или чего-либо. Поэтому исповедь должна, может продолжаться, я не знаю, 3-5 минут – это максимум. А если кто хочет что-то, действительно интересуется, его беспокоит, поврить, то сказать, попросите, хорошо, ну что же, попытаемся найти время и поговорить об интересующих вас вопросах. Я понимаю, что вам некогда всем. Я понимаю это все, но нельзя исповедь превращать вот в эти вопросы-ответы, совершенно не относящихся к таинству покаяния. Вот это вы правы. Поэтому я на лекциях нередко и говорю, что превращаем одни в рассказы о себе, другие в отчет о проделанных грехах. Так, вместо покаяния. И то, и другое – это ненормально, конечно. Но это зависит от священника. Кстати, хочу вам сказать, пожалуйста, вот просто прошу вас, говорите людям с амвона, что евхаристический канон литургии – это самое главное. А когда тебе поем, земной поклон надо делать. Не можете земной, глубокий хотя бы поясной. Здесь же
этот хлеб и вино становится телом и кровью Христовой. То есть что значит? Не мертвым же телом становится, понятно же? То есть Христос. И вдруг стоят, как столбы. Надо же объяснить это. Это же какое имеет большое значение в смысле благоговения самого и молитвы даже. Христос теперь перед нами. И вдруг стоят, святая святым, бул, тых, все повалились. Ну что ты, Господи, Боже мой? Объясните, это же предупреждение причащающимся, смотрите. Это святыня, святым, кайтесь, пока не поздно. Вот, последние минуты. Вздохните перед Богом, покайтесь, святая святым. На тебе поем, ну что вы, обязательно. Вот в этом отношении католики, какие молодцы, у них звоночек, у них пресуществление, конечно, да. Да. Вот, у нас приложение святых даров совершается. Ну почему бы, или диакон, если кто с диаконом служит, чтобы он произносил аминь так, чтобы вся церковь слышала. Трижды аминь сказать. Нет его, так хоть священник скажет трижды громко. Но людям надо же говорить, ну что вы? Тебе поем, приложение святых даров. Христос теперь перед нами и стоят. Поклона никто не сделает. Это уже, знаете, грех на нашей душе, конечно. Это на нашей душе грех.
А если там воскресный день или Светлая Седмица, все равно делается или не делается?
А это как батюшка. Как батюшка делает, так пусть и народ. Что? Ну вот пусть так и будет. Ну так и сделайте. Если вы делаете поклон, глядь, царские врата открыты, и народ будет делать. Не будете? Ничего тут такого догматического-то нет. А я говорю, что это просто это воспитывает в благоговении к тому, что совершается за литургией. Вот оно что. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, ну не забудьте, скажите.